Братья и сестры, друзья, все, кто сегодня услышал Божий голос, который сказал «иди в Дом Божий» и пришел, мир всем вам, благодать, у нас есть возможность сегодня уделить внимание Священному Писанию. Друзья, у нас сегодня прозвучала утром проповедь, и хотел бы на нее тоже обратить внимание, возможно, у вас есть вопросы по тому, о чем мы говорили. Может быть, есть и вопросы по теме, которую мы рассматривали в четверг, это служение в церкви. Пожалуйста, это время, воскресенье вечером, которое мы можем уделить рассуждению. Необходимость, почему мы говорили сегодня утром о теме спасения, кому верить, вызвана тем, что вообще происходит в христианских церквах сегодня. Я думаю, что, наверное, старшее поколение очень хорошо знает историю, которую вы своим детям рассказывали. Мне папа ее рассказывал. Я хочу, чтобы сегодня она снова прозвучала. История следующая. Как можно победить общество людей? Обычно родители используют веник, когда он связан, и говорят: «Сынок, поломай его, там много-много-много прутьев». Ну, безусловно, едва ли кому-то, такому дитю, начинающему подростку, удавалось это сделать. Едва ли, правда? И тогда родители брали, разбирали этот веничек по веточкам и говорили: а теперь поломай. Легко поломать, правда? Вот тот, причина, почему мы сегодня говорили об этой очень важной теме, именно с этим и связана. Мы сегодня будем продолжать изучение 24 главы Евангелия Матфея и снова обратить внимание на то, о чем говорит Христос. Вот те трудности, в которых будут оказываться люди, они, безусловно, будут влиять на взаимоотношения между людьми, в том числе и между верующими. Главная цель, которую преследует дьявол, это достаточно ясна. Она в чем заключается? Разделить. Один из римских законов, которым сегодня очень многие люди пользуются для того, чтобы достичь власти в обществе, это принцип «разделяй и властвуй». Раздели сначала людей, а потом властвуй. Я, как христианин, усматриваю эту огромную опасность, возможно, которую многие верующие не видят сегодня. Они думают, что они борются за правоту, за святость, за чистоту учения, а по сути борются против братьев своих. Вот в чем опасность, друзья. И что происходит? Просто-напросто происходит, что мы позволяем, если так можно сказать, развязаться этому венику, обращаясь к примеру, который ранее был приведен, позволяем, чтобы каждый из нас стоял раздельно. Вы прекрасно понимаете, что дальше нас ожидает. Если завтра у кого-то из вас, вот если нас разделили, вот эти вот взгляды наши, если у кого-то из вас произойдет беда, а мы разделены, я к вам не приду на помощь. Почему? Я ваших взглядов не разделяю. Вы понимаете, я не говорю, что это моя позиция, но если мы разделены, так должен смотреть на себя каждый. Если мы разделены, то мы не придем друг другу на помощь, не так ли? То тогда вот эти заповеди Евангелия о том, чтобы носите бремена друг друга, оказывайте помощь друг другу, они для кого-то написаны, они не для меня написаны. Поэтому трудность, с которой сегодня христиане сталкиваются, она в этом и заключается. Павел видел эту проблему с разных сторон, как дьявол пытался разрушить церковь, и он прямо говорит: нам не безызвестны его умыслы. Друзья, верующие христиане, видите ли вы в этом опасность сегодня? В том, что, если, допустим, я могу вот так понимать, другой немножко по-другому, является ли это причиной для того, чтобы устраивать конфликты между собой? Устраивать, как сегодня утром прозвучала мысль, безумную войну между христианами. Ведь за это же нам придется отвечать, друзья. Каждому придется отвечать. Я думаю, это очень серьезный, друзья, момент. Его испытывали и славяне. Я позволю себе, если вы не будете возражать, вновь напомнить пример, который потряс славян, потряс в 60-х годах прошлого столетия. Вы понимаете то серьезное разделение, которое было. Старшее поколение очень хорошо это знает. Как многие в то время доказывали друг другу, что они правы. Как многие. Я имел рассуждение с братьями, которые возглавляли, в то время были пожилыми уже, возглавляли, руководили огромными христианскими объединениями. И многие говорили так: знаешь, очень трудно было понять то время. С одной стороны, мы в какой-то степени пошли на уступки, когда власть стала давить. Для какой цели? Чтобы дать возможность верующим хоть собираться, ведь дома же молитвы закроют. И вот думаешь, а как оно правильно? Или вот так правильно, или вот так правильно. Сегодня не нам подводить итог, друзья. Но прошло время. Прошло время. Я вспоминаю ту историю, когда в городе, где 11 лет Бог дал такую возможность прожить, в Одессе, произошла встреча, которую инициировал один из старейших служителей славянского братства, как сегодня принято говорить. Собрание было названо «Баптисты Одессы». Я не жил в Одессе, когда было разделение, тогда только родился, поэтому многих вот тех проблем я не знал. И хочу прямо сказать, и не хочу знать, потому что мне нужно двигаться вперед вместе с моими детьми на сегодня и с внуками. Мне нужно двигаться вперед. Но то, что я вижу, вот то, что я, вернее, я увидел, этого было достаточно для меня, чтобы раз и навсегда себе сказать, я туда не пойду, я не буду в этом копаться. А то, что я увидел, было следующее. Братья, которые в какое-то время назад, на то время лет 30, наверное, назад, они были в числе тех, кто решали эти вопросы, кого-то обвиняли, кого-то, может быть, отлучали от церкви. Они стояли уже пожилые, с бородами, и плакали, обнимались, целовались и говорили, «Брат, зачем мы это сделали?» Этого мне было достаточно, чтобы убедиться в том, я не хочу копаться в этой грязи и выяснять, кто там был прав, кто виноват. Мне было достаточно посмотреть на многих братьев, хороших, богобоязненных, которые плакали и просили друг у друга прощения. Этого было достаточно. Пришло время, Бог открыл глаза? Открыл. Друзья, вот то, что сегодня, во что вовлекаются, может быть, многие верующие, ну, потому что думают, что не правы, а другие не правы, и позволяют себе просто неправильное отношение к другим верующим. Унижение, оскорбление, ты не спасенный, ты не очень спасенный, ты наш младший брат, ты наш средний брат. Мы по-разному любим сарказм этот проявлять по отношению к другому. За это мне придется отвечать, если у меня будет такое отношение. Действительно, когда Павел касался вот сложных вопросов, послание к филиппийцам, он прямо говорит, вот так мы понимаем. А если кто иначе мыслит, позволялось возможность иметь другое мышление? Да. Что Павел говорит? Бог это откроет. Если кто-то иначе мыслит, Бог это откроет. Должны быть между вами разномыслия. Будьте внимательны, друзья, так написано. Это Писание. Для чего? Для чего эти разномыслия должны быть? Не разногласия, а разное понимание, для того, чтобы в этих размышлениях именно разное понимание при правильном восприятии друг друга помогает, способствует проявиться тем, кого Бог призывает для того, чтобы они несли служением Словом. Я для себя усматриваю именно вот в этом причину. Поэтому для нас сегодня эта мысль, которая утром прозвучала, она была ответом на вот то нездоровое состояние, которое в нашем городе сегодня есть. Когда мы, не разбираясь, способны одного так назвать, другого так назвать, забывая о том, что мы друг для друга братья. Мы друг для друга братья, братья и сестры. У меня вопрос, зачем мы это будем делать? Зачем мы это будем делать? Мы коснулись очень важных моментов, и я понимаю, что, может быть, для кого-то осталось больше вопросов, чем ответов после утренней проповеди, но, друзья, действительно, вот эта мысль прозвучала, и я видел, молился об этом тоже, Бог отнял сон, я практически всю ночь не спал. Господи, как вот правильно поступить? Вот дай мудрость. Это Твой народ, он не мой народ, это не моя церковь. Я вспоминал Соломона, когда Бог дал ему царство, он точно так же молился, Господи, Господь говорит, проси, что дать тебе. А чего дать, друзья, как только одно мудрости, Господи, дай эту мудрость, чтобы управлять народом. Правильно относиться к братьям, сестрам, правильно относиться к тем, кто тебя не воспринимает. Дай мне, Господи, видение, что говорить, как говорить. И об этом, друзья, действительно, вот то, что было сказано, это было сердечное расположение. Вижу, что Бог действительно работал, помогал вот, для того, чтобы можно было этот материал представить. И я еще раз, друзья, хочу сказать, мы, я как служитель, мы как и служители церкви вместе с братьями, считаем эту позицию правильной, мы не будем проповедовать ни один теологический взгляд. Мы не будем здесь кальвинизм утверждать, мы не будем армянство утверждать, не будем. У нас есть более серьезное, чем кальвинизм и армянство. Более серьезное. Это Священное Писание. Более серьезное. Мы понимаем уловку, в которую сатана уловляет многих верующих. Вот он прочитал какую-то книжоночку хорошую, я в его взгляды разделяю. Я обращаю внимание, я очень редко захожу на Facebook, но иногда просто интересно, что ж там люди говорят по каким-то вопросам. И встречаю многих наших верующих и в нашем городе. И наблюдаю за тем, как они с большим энтузиазмом помещают фотографии свои с каким-то известным человеком. Какого-то взгляда определенного, не просто с дядей хорошим. Ну, допустим, вот он известный в этих взглядах теологических или в этих, и вот он стоит с ним сфотографированный. О чем это говорит? О том, что человек перед ним преклоняется. Человек просто перед ним преклоняется. Друзья, это неправильный подход. Перед нами есть Христос, перед нами есть Писание. Петр прямо сказал, вы имеете Христа, и при том вернейшее пророческое слово. Этого достаточно. Этого достаточно. Молитесь, друзья, братья и сестры, члены поместной церкви, гости наши, молитесь, чтобы Бог созидал нас, чтобы Бог дал нам видение, видеть опасность. Вы помните, что говорит Ветхий Завет? За что будет народ истреблен? За что? Не из-за того, что они мало богослужений проводят, или мало у них проповедей. За недостаток ведения. Что такое ведение? Понимание, учение. Поэтому, видя вот эту трудность, которая сегодня, вот то направление служения или отношение к Священному Писанию, которое мы стараемся донести или используем в нашем богослужении, оно продиктовано не желанием чего-то нового внести в церковь, а исходя из трудностей, в которой мы сегодня оказываемся. Если Писание говорит, что из недостатка ведения будут наказаны, истреблен будет народ, но если он не знает, как поступать, как он будет поступать? Я понимаю, друзья, что отсюда другая трудность, с которой мы соприкасаемся, даже в нашей церкви. Может быть, трудно для кого-то воспринять вот тот подход, стиль проповедования, который мы используем. Вот ту информацию, которую мы стараемся высвечивать, она продиктована не желанием, может быть, что-то особое показать. А вот даже то, что высвечивается информация во время проповеди, это достаточно оказывает огромную помощь. Человек слышит, и человек видит. Если кто-то знаком немножко с преподаванием, вы знаете, что работают два элемента памяти. Слуховая и зрительная. То есть успех от запоминания намного выше, как если человек только услышит. С другой стороны, друзья, мы стараемся это делать, понимая тоже, мы хотим сохранить язык. Ну, в данном случае большей частью у нас идет служение на русском языке, хотя вы реально знаете, пожалуйста, молдавский, украинский, английский, пожалуйста. Это вопрос поклонения Богу ни в каком языке. Но поскольку мы больше проводим служение на русском языке, то мы стараемся вот эту информацию высвечивать в правильном грамматическом виде, чтобы тем самым помогать нам правильно сохранять язык. Не рассуждать так. «Моя пошла купить мыло». Можно так сказать? Можно, но это неправильно. Простите за улыбку. Все-таки мы хотим, чтобы если дети и учатся, чтобы они учились, сейчас они изучают русский язык в нашей церкви, чтобы они реально видели, они уже будут читать эти буковки. И в их детском сознании будет фиксироваться правильное написание слов и правильное произношение. С другой стороны, очень важно, все-таки церковь действительно возрастала только потому, что было учение. Ко Христу люди как обращались? Вы помните? Как его называли? Рави, учитель. Что это значит? Ну что это значит? Значит, он учит. Народ будет истреблен за недостаток ведения. Это так. А для того, чтобы ведение, то есть понимание было, Бог дает особую привилегию учиться. Поэтому я понимаю, а учение, друзья, вы хорошо понимаете, это есть, ну, можно прямо сказать, это система взглядов. Вот та ересь, которая сегодня врывается, многие ереси, точнее не одна, многие ереси, которые врываются в церковь, обратите внимание, это не просто взгляд какой-то, ну вот знаете где-то что-то, это четкая система, которая говорит, это так, потому что вот так, потому что вот так и потому что вот так, и все. То есть вас фактически загоняет в угол, и вы никак по-другому не сможете понять, как только вот так. Как на это можно, какой шаг можно как оппозицию этому сделать? Один маленький пример и ваши вопросы по этому, а затем мы обратимся к 24 главе Евангелия Матфея. Я вспоминаю одну очень интересную историю. Сегодня я понимаю, что христиане по-разному относятся к тому, что ну, появляются образованные люди. Был в истории христианской церкви один человек, который просто не взлюбил христиан. А мы, помните, говорили, их всегда будут в последнее время не любить. Ненавидимы всем будете за имя мое. Был такой языческий философ Цельс. Второй, третий, третий, четвертый век, где-то в это время приблизительно. И он написал очень грязную статью против христиан. Ну, добрые советские времена, вспоминайте, когда грязные статьи писали. Облил грязью, вот они такие-сякие, вот это, они вообще и ума у них не хватает, ну и так далее. Это вообще удел женщин, стариков и детей. Вот откуда все это пошло. Откуда безбожники, атеисты взяли эти мысли. Ну, казалось бы, ну, опустили руки, ну, раз облили грязью Христа, обливали нас, облили. Да, общая масса, она не взялась за то, чтобы оправдывать себя или защищать себя. Но появился один человек, которого звали Иустин. В истории христианской церкви он имеет два имени. Иустин – мученик, потому что он мученически пострадал. И еще одно имя – Иустин – философ. Это богобоязненный человек. Что он сделал? Он написал опровержение всей этой грязной статьи языческого философа Цельса. Интересно, что он сделал? Исследователи отмечают, что вот когда этот языческий философ Цельс обвинял христиан, он ссылался на труды философов. Эти же труды взял Иустин и говорит, ты же неправильно цитируешь. Мы сегодня говорим, ты вырвал из контекста размышления. И когда он написал эту сильнейшую опровержительную или апологетическую, то есть защитительную в отношении христианства статью, она действительно показала христианам, что есть люди, которых Бог призывает на это служение. Это не всем дано, это не значит, что Иустин был выше других. Бог дал ему дар. Это же, вот, этот же пример, имел, подобный, вернее, пример, имел место и раньше. Мы, помните, как-то говорили о том, что Иоанна, ученика Иисуса Христа, отправили в ссылку при римском императоре Домициане, который правил с 81 по 96 год, это 1 века еще нашей эры, или по рождению Христа. Иоанн оказался у нас в ссылке. У Иуды, в Новом Завете есть послание Иуды. Это брат Иисуса по плоти. У него были два внука. Я, к сожалению, не помню их имен. И они написали письмо вот этому императору Домициану о сути христианской веры. Когда это письмо попало императору, он ознакомился с ним и дал приказ освободить Иоанна. Вот почему Иоанна освободили. Когда он увидел, слушайте, вы мне, приближенные, говорили, что христиане вот такие, а вот их реальная вера, вот их представители, как они это представляют. Друзья, почему вот эти примеры я привожу? Казалось бы, пусть Бог усмотрит, Он с ними разберется. Это правда, друзья. Это правда, что Бог с ними разберется, это точно. Но когда есть возможность тому же императору засвидетельствовать, что ты имеешь неправильное представление, почему этого не сделать? Вспомните, как Павел проповедовал, свидетельствовал перед Агриппой. Помните, что он сказал, правитель? Он прямо сказал, ты немного, чуть-чуть не убедил меня стать верующим. А Павел говорит, меня это не интересует, много или мало, я должен тебе говорить. Итак, друзья, это важный момент, когда мы понимаем вот эту необходимость. Не просто здесь это школа какая-то, хотя действительно это школа, у нас песня, старшее поколение помнит ее. Мы окончили учение, с миром мы пойдем, и благие наставления в сердце понесем. Мы же учиться приходим. Поэтому, друзья, мое желание в данном случае, я открыто, сердечно говорю вам, мое желание не просто сделать какую-то здесь семинарию церкви, нет. Видя опасность, вот то, почему мы вот так вот доносим слово, потому что мы видим утонченную опасность. И для того, чтобы эту опасность раскрыть, наша задача – не заниматься критикой, мы никого не критикуем. Вы обратили на это внимание, в наших проповедях мы об этом открыто говорим проповедников. Пожалуйста, никого не критикуйте. Проповедуйте слово. Проповедуйте евангельскую истину. И когда истина будет ясна, вот тогда ложь очень легко обнаружится, правда? Поэтому, друзья, вот это направление, которое мы стараемся придерживаться, открыто, друзья, к вашим пожеланиям, возможно, какие-то нюансы, которые увидишь, на которые можно, надо, вернее, больше обратить внимание в нашей церкви, в нашем служении, в донесении Евангелия. Но этот принцип, я открыто говорю, чтобы просто ну, вы хранили это в памяти и очень нуждаюсь в ваших молитвах. И очень прошу вас, братья и сестры, даже гости, которые здесь присутствуют, пожалуйста, храните ваши церкви. Дорожите вашими церквами. Сами ничего плохого не говорите о ваших церквах. И не позвольте ничему плохому о других церквах входить в ваши уши. Научитесь поступать правильно. Я не хочу этого слышать. Это правило пусть будет для нас. Я не хочу этого слышать. Дорожите братьями и сестрами, с которыми Бог дал вам привилегию трудиться в одной церкви. Дорожите этим. Потому что мы очень нужны друг для друга. Друзья, ваши вопросы, затем как раз вот эту мысль, которую сейчас, на которой я остановился, я хочу связать ее с тем, о чем мы в прошлый раз говорили, и пойдем дальше. Я имею в виду 24 главу Евангелия Матфея. Пожалуйста, друзья, вопрос спасения, кому верить, и вопрос служения в церкви, служения Богу. Петр, пожалуйста. Друзья, я думаю, что брат как раз сидел так, что, наверное, большая часть могла услышать. Идея какая-то, размышление, которое брат предлагает, то есть не навязываем ли мы своим детям свои идеи, водительстве духа и так далее, и так далее. И тем самым они могут, если, скажем, потом легко оказаться добычей дьявола. Друзья, я немножко по-другому хочу, в другом направлении сразу пройти, очень коротко предложить размышления свои. Друзья, суть научения, и в этом большая разница в преподавании. Извините, я долгие годы преподавал в учебных заведениях христианских, и для меня лично буквально с первого года, как только Бог дал такую привилегию преподавать, я сам учился, и потому для меня было важно понять одну простую истину в преподавании. Какой стиль использовать? Есть два стиля в преподавании. Один стиль – напичкать информацией, а другой стиль – заставить думать. И вы понимаете разницу между ними. Когда давались домашние задания студентам, это было мое правило, я всегда согласовывал его с учебной частью, считая это правильным, практически все домашние задания, главный вопрос их был следующий – как ты понимаешь? Вы понимаете, то есть здесь нужно было выразить свое размышление. Не просто «как тебе преподали», понимаете? Заучить легко, а вот осмыслить сложнее. Моя задача, и я этим путем хочу дальше идти, и хочу действительно, я вижу успех в этом, вот там, где Господь дал привилегию трудиться, что это правильный путь. Поэтому желание мое, чтобы не навязать человеку вот так, никак иначе, а обратить его внимание к Священному Писанию, поставить пред ними саму суть и показать, делай выбор, делай выбор. Поэтому в воспитании детей, вот та мысль, которую Петр озвучил, на мой взгляд, в чем здесь заключается? Друзья, приучайте детей уважать Бога и уважать Писание. И покажите это сами. То есть, если вы просто ребенку навяжете систему ценностей, поймите, что ценности меняются. Ценности, которые были в вашем поколении, когда вы были детьми, запомните, они совершенно другие. Я не имею в виду истину, обратите внимание. Вот особенности восприятия, там, особенности влияния и так далее. Я на это обращал внимание неоднократно, чтобы родители помнили и искали все пути, чтобы с детьми общаться. Особенно, если ваши дети учатся в middle school или high school. Ищите время для того, чтобы говорить с ними. О чем они, вот когда они слышат информацию, которую им преподают в школе, а потом приходят в дом молитвы, слушают проповедь, слушают преподавателя воскресной школы. Вы понимаете, что у них очень часто конфликт возникает. Вы знаете, какой конфликт? Потому что если эта школа не христианская, там христианскому не учат, вы это понимаете. А здесь учат христианским ценностям. И все это, обратите внимание, обрушивается на ребенка, у которого еще нет опыта разобраться. Можете это представить? Это все равно вы улыбнетесь, что ребенку в одну руку дать там, ну что там, бензин, я не знаю, что другую спичку горящую. Он опыт обязательно сделает, это точно, но он печально закончится. Это аналогично, это одна система ценностей, вы понимаете, это совершенно другая система ценностей. За ваших детей идет борьба сегодня. Вы понимаете, родители? За сознание ваших детей идет борьба. Поэтому приучите детей думать, приучите их уважать, и уважать Священное Писание. Вижу успех вот, воспитания детей в том, чтобы помогать детям размышлять и делать правильные выводы. Если вы составите для них список правил, чего нельзя делать, запомните, но это серьезная проблема. Почему? Потому что, допустим, на сегодняшний день появилось 1000 проблем, к примеру, и вы написали 1000 определений, что надо делать. И все. Но завтра появится еще 10, послезавтра еще 20 новых проблем. А в ваших-то, при этих идеях-то этого не оговорено, а завтра он соприкоснется с этой трудностью. Что ему делать? Поднимается просто вопрос в школах. Если ребенка ударили, это у нас в Союзе поднимается вопрос, можно ли ребенку давать сдачи? Мы много об этом говорили, когда жили в Украине. Можно ли ему давать сдачи? С одной стороны, надо постоять за себя. Логично? Вроде бы логично. С другой стороны, мы опять не понимаем, какое страшное смертельное оружие мы даем ребенку в руки. Если мы говорим, можно давать сдачи, вы улыбнетесь, но я хочу в этом направлении сказать несколько мыслей еще. Если вы даете согласие на то, чтобы ребенку давать сдачи, чтобы он отстоял себя, обратите внимание, что вы ему даете полное право определять степень этой сдачи. То есть, сколько бить, куда бить и до каких пор бить. И куда убегать? Простите. Ну так оно получается. Ведь за этой простой фразой «можно дать сдачи», вы понимаете, что стоит? Поэтому возникает вопрос, и правильно ли это? Итак, друзья, лучше, чтобы ребенка действительно приучить, вот это главный принцип, научите его отличать добро от зла. Научите. Есть добро, есть зло. Есть Бог, есть дьявол. Добро всегда исходит от Бога. А дьявола, если исходит добро, то это коварство называется, которое обязательно имеет какую-то цель, далеко не Божью. Вот в этом, я думаю, надо обратить внимание. Просто навязывать ему, вот так поступай. Учите его выбирать, помогайте ему различать вот этот навык различения добра и зла. Если вы его еще сами не имеете, как родители, обращайтесь к Господу. Во-первых, нужно покаяться, что вы его это не имеете. Ну, это если говорить прямо, и молитесь, чтобы Бог дал мудрости действительно уметь вам, как родителям, отличать добро от зла. А дальше этому учить детей. Я хотел бы вот в этом направлении повести рассуждение, поэтому действительно это отдельная тема для разговора. Мы много говорим когда, об этом, когда встречаемся с семейными. Спасибо, друзья. Пожалуйста, еще вопросы. Да, Иван Степанович, пожалуйста, да, коротко, пожалуйста.
Вот прозвучало, что мы не даем свободу выбора ребенка. Извините. Может ли ребенок, однолетний, двухлетний, трехлетний, разобраться самому? Можем ли мы сказать учителю первого класса, что он навязывает нашему ребенку, что это буква А, а это Б? Можем ли мы сказать, что мы навязываем нашему ребенку, когда мы учим, как сказал Михайлович, это добро, сыночек, а это зло. Не будете делать это. Дьявол только ждет момент, чтобы он навязывал свое.
Спасибо, друзья. Но я думаю, действительно, мы много об этом стараемся говорить и родителям, когда с ними проводим встречи в нашей церкви. Стараемся очень много говорить об этом и с преподавателями, чтобы вот это могли доносить детям. Но давайте повторим мысль, что воспитание детей, всестороннее воспитание детей во всех вопросах, ответственность за это лежит исключительно на родителях. Не на общеобразовательной школе, не на педагогах, не на советниках, психологах, не на учителях воскресной школы и даже не на пресвитере церкви. Ответственность за воспитание детей лежит исключительно на родителях. А церковь для того и существует, чтобы действительно содействовать тому, чтобы наставлять, учить И самому учиться, других учить, как относиться к деткам. Хорошо, друзья, мы немножко ушли от той темы, которую мы рассматривали, но вопрос достаточно важный. Пожалуйста, еще ваши вопросы, возможно, ли по беседе в четверг или по проповеди сегодня утром. Пожалуйста. Да, Андрей. Есть ли разница между вот, понятием «народ Божий», «дитё Божье», если там возрастание, вот эта вот мысль, да? Друзья, мы будем касаться вопроса спасения евреев, изучать дальше 9, 10, 11 главы послания к Римлянам. Действительно, этот вопрос, он вызывал много трудностей в истории христианской церкви, даже в наше время. В наше время, когда делались попытки проводить различия между названием «Божьи дети» и «Церковь Христова». Кто-то попытался провести границу и сказал, это в наше время. Я скажу прямо, человек этот живет сегодня в Америке, это славянин, который прямо заявил, что дети Божьи, ну, они еще могут спотыкаться, они такие несовершенные, а вот Церкви Христовой совершенные. То есть... Группа «Дети Божьи» – это одно, а группа «Церковь Христова» – это другое. То есть вопрос, который поднимает Андрей, он имеет под собой основание, потому как это совместить так, оно не так, как вот даже здесь вопрос стоит, как еврейский народ считать, это избранный народ, это народ Божий, или... Давайте мы пока еврейский вопрос оставим, о нем будем много говорить. Но если говорить вообще о человеке, допустим, человек приходит к Богу. Сегодня утром звучала мысль о том, что Бог нас спас. Так написано, мы спасены от прежних грехов своих. Мы не спасаемся от прежних грехов, а мы спасены. Мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим, но Бог нас спас. Что значит Бог спас? Мы были в смерти, Бог дал нам жизнь. Он нас усыновил, Он дал нам возрождение. Кем мы стали? Божьими детьми. Я думаю, эта мысль понятна. А в дальнейшем есть только главный момент. Есть Божьи дети и есть не Божьи дети. Весь мир делится на две группы. Есть Божьи дети, есть не Божьи дети. Ну, в данном случае Божьи противники. Если он стал Детем Божьим, если он стал Детем Божьим, идет речь о росте всего лишь навсего. То есть о пребывании. Здесь в смысле святой досвящается еще, праведный дотворит правду еще. И плюс к этому у нас была в пункте пространная серия бесед, где мы говорили о ступенях духовного роста. То есть если ты стал спасенным, спасенный – это Божье дитя. Вот для нас сегодня спасенный – это Божье дитя, который возрастает. То есть мы можем говорить только о духовном росте, но не о переходе из одной категории в другую. Понимаете? Это Божьи дети, которые растут. Один на этой ступени, другой на этой, третий на этой. Если я правильно понял вопрос, вот такое размышление я вижу в этом направлении. Всем, пожалуйста, может, есть еще вопросы? Хорошо, друзья, я думаю, что нам уже не удастся пойти дальше. Я хочу просто сослаться на те размышления в 24 главе Евангелия Матфея, о которых мы в прошлый раз говорили, чтобы просто еще раз показать вот важность той проблемы, которую мы сегодня утром осветили в нашем служении. 24 глава Евангелия Матфея, позвольте предложить опять размышления. С 6 по 14 стихи мы не будем читать, но это мысль перед вами. Мы говорили об этом. Христос говорит о войнах, о военных слухах, говорит, что не ужасайтесь, говорит о бедствиях. Как развивается очень интересное событие в стихе 6. Дальше, значит, как результат от бедствия, войны, как это будет проявляться? Стих 7. «Восстанет народ на народ, царство на царство, все же это начало болезней, тогда будут предавать вас на мучения». Какой переход здесь? Друзья, если уже смотреть более серьезно на то, что происходит сегодня в мире, можно посмотреть, друзья, следующее. Я долгое время прожил в мусульманской стране, 28 лет. И когда произошла первая война в Персидском заливе, я в то время жил в Средней Азии, то те, с кем я вместе жил, ходил в одну школу, жил в одном городе, они говорили прямо, это не война, Америки с Ираком, допустим, а это война христиан с мусульманами. Вот так представляли люди эту проблему. Вы понимаете? Я почему, друзья, об этом говорю? Это мы говорим, там надо демократию принести, там надо освободить, там надо помочь, чтобы больше не было химического оружия, там ядерное оружие и так далее, и так далее. Это мы так говорим. Не забывайте, пожалуйста, что у каждого человека свое мнение. Есть те, которые открыто говорят, что это идет война религиозная. Это идет религиозная война. Когда идет война, то в войне всегда ищут кого-то крайнего. И вот одна из причин в бедствии, войн, обязательно нужно найти крайнего. Когда его нашли, поверьте, психологически легче. Почему? Нашли. Остается одно – воздать ему за это. Но первое сделали – нашли его. Извините за улыбку. Вот почему дальше идет речь о том, какое отношение будет к верующим. Будут бедствия, войны. В этих войнах, в этих проблемах будут искать крайнего. Это было в ранней церкви, когда злой, недобрый император Нерон в силу своей неспособности прославиться избрал очень коварный путь, сжег Рим, обвинил христиан в том, что они это сделали. Ну, тем самым вызвал гонение на христиан. Это сегодня история, ее же не переделаешь, это факт. Бедствие. Люди делают эти бедствия, но кого обвиняют? Они находят, кого обвиняют? Кто не будет воевать с ними, если говорить прямо, или скажем, ну, обвиняют, безусловно, те, кто Богу служит, если уже прямо говорить. Интересно, тогда будут... И вот результат вот этого противостояния выльется вот что. Вот то, что мы сегодня, друзья, с вами испытываем. Тогда, стих 9, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. Это как реакция, то есть будут обвинять верующих. Это вот ваша позиция, вот почему, вот вы навязываете свое христианство и так далее, и так далее. Посмотрите, что сегодня творится в Средней Азии по отношению к христиан. Сегодня в мировых организациях, таких как Организация Объединенных Наций, остро поднимается вопрос, чтобы прекратить геноцид христиан. Открыто поднимается вопрос. О чем это говорит? О том, что слова Христа выполняются. Будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Божьи дети ненавидимы даже в так называемых христианских странах. Сколько сегодня служителей арестовывают за проповедь Евангелия, хоть в Европе, хоть в Америке. Мы не говорим о людях, которые крайности какие-то занимают. Но когда человек проповедует слово, он ненавидим. Почему? Потому что он Божье слово доносит. Интересно, что это, в свою очередь, повлияет вот эта нервозная обстановка, политическая, экономическая. Войны никогда никому радости не приносят. Ну, как кроме только тем, которые оружие делают, потому что это прибыль для них. Никому войны радости не приносят. И это, в свою очередь, влияет на состояние, на настроение, на психологическое состояние людей. И смотрите, вот то, что здесь Христос говорит, я лично усматриваю эту логическую последовательность, что верующие понимали, что как только, допустим, пошли бедствия, ну, экономический кризис, там, политический кризис, там какие-то бедствия, хуррикейны, ураганы и так далее, верующие, мы призваны помнить, что это обязательно повлияет на наши отношения друг с другом. Обязательно. Во что это выльется, Христос говорит. Дальше смотрите. И тогда соблазнятся многие. Вот когда к вам вот такое негативное отношение будет, вот тогда многие соблазнятся. Когда все хорошо в стране, когда тебя уважают, я буду верующим. Но как только тучки появились на небосклоне, дождя еще нет и грозы нет, люди убегают. Вы вспомните ветхозаветную историю, когда стали наказывать, уничтожать врагов евреев. Помните, что произошло в народе? Книга Исфирь. Многие сделались евреями из-за страха перед ними. Это, друзья, то положение, которое явно говорит, что люди, они за свою жизнь все отдают. Поэтому вот это последнее время, это будет временем очищения церкви. От людей, которые, ну, просто им интересно было, вот они общались, меня не трогайте, я вас не буду трогать, но я христианин. Я вот верующий, спасенный и так далее. Но Христос прямо говорит, Он приводит к чему, что только претерпевший до конца спасется. Итак, соблазнятся многие, как это так? Бог обещал, все нормально, вдруг войны, бедствия там нас убивают, уничтожают. Почему они соблазнятся? Потому что масса проповедников сегодня ложных появляется среди христианства, которые заявляют, что верующие не могут болеть, верующий не может быть бедным, верующий будет жить хорошо, Бог его обязательно защитит. Сколько сегодня таких проповедников? Вы зайдите, пожалуйста, в интернет, послушайте. Вы думаете, что эта информация просто зашла и отсюда вылетела? Нет. Любая информация – это сила. Она остается в сознании. У этих вот тех, кто сегодня вот такой принцип проповедует, поверьте, что действительно они имеют успех в количественном приросте. Это мега-церкви, это мега, это, то есть огромные по количеству. Но интересно, вот именно Христос, Он готовит свою церковь, готовит верующих, в последнее время Он очищает ее. Каким образом? Вот каким образом. Многие соблазнятся. Дальше, в результате соблазна, во что соблазн выльется? Почему к нам так относятся? Верующие начнут искать крайних среди себя. Вернее, среди себя. Вот что это дальше выльется, смотрите. Тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать. Вот почему мы сегодня подняли этот вопрос утром. Друг друга будут предавать за что угодно. Цвет волос не нравится, брюки не нравятся, походка не нравится, слова не нравятся, все будет не нравиться. Извините, это улыбка, но вы понимаете реально, что из-за этих вещей мы просто разделяемся нередко. Итак, будут друг друга предавать. О ком это идет речь? Вы посмотрите по тексту, речь-то идет об учениках, о верующих людях. Мы входим в эту фазу, друзья, с вами. Когда верующие люди легко сдают других, легко предают. Интересно, говорит об этом Священное Писание. И возненавидят друг друга. Я сегодня утром озвучил мысль, мне просто страшно, откровенно говоря, когда я смотрю на эту безумную дискуссию. Когда люди по теологическим вопросам способны оскорблять, ну, буквально маты писать, доказывая свою правоту в понимании Писания. Интересно, вот говорят о славянском народе, только один славянский народ может, матерясь, молиться. Это смешно, друзья, но это, к сожалению, это так. Настолько мы уверены в своей правоте, что мы даже не замечаем, что сердце грязное. Это тревога, друзья. Возненавидят друг друга. Ведь речь здесь не идет просто о пластмассовой улыбке. Или идет речь о конкретных шагах. Что такое ненависть? Я не вмещаю, значит, я конкретные шаги проявляю по отношению к человеку. И речь здесь идет о верующих людях. И как результат, смотрите, в помощь, вот смотрите, когда уже пошли трудности среди верующих, что делает сатана? Он уже свою армию подготовил. У него есть лжепророки, у него есть лжеапостолы. Уже церковь ослабляется вот этим вот внутренним непониманием, ненавидят, предадут, соблазнятся. И сюда врывается эта армия этих лжепророков. И просто начинают делать свою разрушительную работу. Неудивительно, что на этом фоне у многих охладеет любовь. Но Христос подводит итог. Только претерпевший до конца спасется. Друзья, вот в такое время мы сегодня живем. Чем больше мы говорим, что мы живем в последнее время, тем больше мы об этом, друзья, должны думать. Любое бедствие, с которым мы соприкасаемся, пусть оно нас конкретно не коснулось, мой дом не коснулось, мой дом стоит, его смерч не снес. Но когда мы видим то, что происходит, а этому во многом способствует интернет сегодня, который, ну, буквально чихнул там где-то в Австралии, тут же уже везде слышит, как он чихает. Ну, благодаря тому, что это скорость передачи, вся эта информация, все вам расскажут, все буквально. То есть то, что сегодня, та информация, тот объем информации, которым сегодня человек обладает или может обладать, он, поколение, которое жило, может, 30-40 лет назад, оно просто за голову берется, как это вообще можно знать. Но это то время, в котором мы живем, оно называется последним. Именно вот то, что происходит в наше время – братья, сестры, верующие, христиане, одно, что мы должны помнить, все это обязательно влияет на наши отношения друг с другом. Возможно, вы иногда на это не обращаете внимания. Я, может быть, на это не обращаю внимания. Ну, допустим, я потерял работу. Меня никто не оскорбил, меня никто не угрожает. Жена, дети здоровы, просто я не имею. Я потерял работу, мне сказали «fire». В понедельник последний чек или в пятницу, и все. Скажите, пожалуйста, если задать прямой вопрос, кто из вас за последний, может, месяц-два потерял работу, и поделитесь, пожалуйста, вашим хорошим настроением. Как вы после этого общались с женой, с детками, с соседями? И главный вопрос, Скажите точно, что вы никогда не искали никого крайнего. Извините, я улыбаюсь. В задничьей крайне, ах, такой-сякой, вот он нехороший. Но это же естественная реакция. Что-то небольшое, неприятное у нас произошло, оно моментально сказывается на нашем, во-первых, внутреннем состоянии, а раз оно уже подвержено какой-то бомбардировке, или пришла какая-то информация, которая уже начинает меня там внутри разворачивать, это тоже сказывается на мои отношения с другими. Друзья мои, подумайте об этом. Может быть, то, что вы не понимаете другого, может быть, оно даже не связано с тем, что вы вообще не понимаете. Просто вы не обратили внимания, что когда-то были у вас, может, экономические трудности. Может быть, трудности со здоровьем. И вы неправильно к этому отнеслись и позволили себе не пободрствовать. Позволили себе неправильно относиться к вашему брату или к сестре. Друзья, за это мы будем жалеть, это точно. Поэтому дорожите тем, что Бог дал вам такую привилегию быть вместе. Дорожите тем, что есть Господь, который не поменялся. Дорожите тем, что Господь очень прямо говорит о том, как все это будет происходить. И Он очень серьезно предупреждает, что вы это помнили, верующие, что вы помнили, что обязательно будет негативное давление, обязательно на верующих. И верующие последнее время, мы христиане последних годов. Есть такая песня? Мы ее стараемся бодренько петь, как бы хвалимся, что мы вот христиане последних годов. Мы христиане последних дней. Да, если это так, запомните одно, что христиане последних дней, только претерпевший до конца спасется. Вот это, к этой песне надо добавить. Только претерпевший до конца спасется. То есть вот это выражение «претерпевший до конца спасется» очень ясно мне говорит, верующие христиане, ясно вам говорит, насколько тяжелым будет христианская жизнь. Жизнь верных Богу людей. Вот почему надо сегодня, друзья, видеть эти уловки сатаны, когда он сеет разделение, когда пытается вот повлиять на отношения между верующими. И понимая эти уловки, говорит: Господи, защити народ Твой, поставь ограду устам моим, поставь ограду эмоциям моим, поставь ограду неправильному отношению к тем, кто меня не принимает. Чем больше мы будем видеть трудности, в которые мы оказываемся, тем больше это будет негативно сказываться на нас. Друзья, я одно только хочу сейчас просто пригласить вас сердечно и искренно помолиться Богу, понимая, что мы в это время живем, друзья, оно будет хуже, становиться будет хуже. Возможно, кто-то из нас завтра не придет на собрание, потому что соблазнится, потому что возненавидит кого-то, потому что предаст кого-то. Это будет исполняться, друзья. Чем больше мы будем ближе друг к другу и понимать эту опасность, тем больше будем совершать эти ходатайственные молитвы за других. Это будет помогать нам правильно относиться к тем, кто меня не принимает, кто неправильно обо мне говорит, кто пытается оскорбить. Друзья, это реальность, с которой мы соприкасаемся. Это живое Евангелие. Это то, о чем говорит Писание, о чем оно нас прямо предупреждает. Это не просто информация. Вот я сейчас вам расскажу, что зачем будет. Какая война, за какой будет. Друзья, не в этом суть изучения Священного Писания. Это слова Христа. Они очень ясны, правда? Они очень просты в написании. Но когда мы смотрим за тем, как Христос говорит, как Он мысль все развивает, это заставляет нас трепетать. Я призываю вас просто, друзья, искренне помолиться Богу. Если есть у вас желание попросить прощения за то, что вы где-то поддались этим уже эмоциям, каким-то неприятностям, в которых вы оказались, друзья, сделайте это пред Господом. Совершите эту духовную победу. И повернитесь друг к другу. Мое искреннее желание, чтобы когда закончится служение, чтобы мы просто еще раз подошли к нашим братьям и сестрам, кого мы успеем поприветствовать, и просто сказать: Господи, я благодарю Тебя за то, что у меня есть вот этот брат. Брат, я благодарю Тебя за то, что есть у меня. Сестра, я благодарю Тебя за то, что ты есть у меня. Откройте свое сердце друг от друга. Друзья, мы нужны друг для друга. Мы нужны для того, чтобы вместе вытерпеть. Слышите, друзья? А время будет далеко нелегким. Итак, только претерпевший до конца спасется. Аминь. Давайте помолимся.